Продолжаем задавать умные вопросы, получать умные ответы на радио «Спутник». За вопросы сегодня буду ответственен я. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. А с ответами выступит генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, рад вас видеть.
И я вас тоже. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, давайте вкратце вообще, что сегодня ожидать. Как монетизировать гостеприимство из «добро пожаловать» в «звонкий рубль»? Где, чего и сколько можно купить на свой заработок, а главное, как много, как покурить, не сжечь ничего вокруг, но главное, не заплатить за это штраф. Ну а тем, кто до самого конца дослушает, еще и расскажем, сколько времени можно сидеть у компьютера. Собственно, Дмитрий Анатольевич, вот очень часто в последнее время такие вот исследования выходят, где, кто, сколько зарабатывает. Внимание к заработкам, безусловно, есть. Волнение за заработки тоже, безусловно, есть. И вот наши коллеги из РИА Новости подсчитали уровень зарплаты в российских городах, насколько он сильно варьируется и насколько он позволяет много на себя, на этот самый заработок купить. Собственно говоря, цифры достаточно и результаты достаточно ожидаемые. Москва, Южно-Сахалинск, северные нефтяные города в лидерах. То есть там вот можно на заработок купить наибольшее количество всего. Это в государственном масштабе. В целом, это хорошо, это плохо. Если с миром сравнить, примерно так же, наверное, получается. Есть центры и есть периферии.
Ну, вы знаете, это с какой частью мира?
Потому а будет что... отличие? Скажем, будут. В Бразилии или в Соединенных Штатах, будет. Или в Индонезии?
Будет. Бразилия, Мексика или Соединенные Штаты будут. И дело даже не в объемах. Да? Ага. Не в том, что североамериканцы зарабатывают больше, чем южноамериканцы. Да? Просто в развивающихся странах очень значима роль столиц.
Угу.
Потому что когда у вас система еще не развита, а развивается, то есть когда ее надо устанавливать, доводить, знаете, вот как новый компьютер, там что-то, как в советское время новую машину все подшаманивали еще полгода потом.
Угу.
Да, вот слишком важна роль власти. А раз важна роль власти, то и деньги вокруг власти. А если деньги вокруг власти, то и зарплаты вокруг денег.
Ну так ведь в Штатах что же самое? Есть какая-нибудь Калифорния, есть Нью-Йорк.
Да, но где... в Калифорнии нет президента Соединенных Штатов.
Правильно.
Он в Вашингтоне.
А есть всякая Алабама и Оклахома. Ну так подождите, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере тоже нет президента.
Нет, ну подождите. На Крайнем Севере есть нефть и газ.
Правильно.
На Дальнем Востоке в действительности гораздо все сложнее, угу. Потому что там рядом с огромными зарплатами не меньшие цены, которых
да.
нет ни на Крайнем Севере, ни в Москве. Там в Москве цены ниже, чем на Дальнем Востоке. При том, что зарплаты такие же. Не скажу выше там.
Ну да, в особенности на овощи, фрукты. Это, конечно, иногда, да. если посмотреть, сколько стоят помидоры на Чукотке, а на Камчатке.
Ну, Камчатка, ладно, туда завозить их надо. Да? Но почему они столько же стоят в Приморье, где рядом Китай вот через речку, да, который нас готов завалить огурцами и помидорами? Это уж другой вопрос, более интересный. Да? Вот. У нас-то столично-центричность, да, вот. Причем это результат не чьих-то глупостей, ошибок или любви к Москве и не любви к остальной стране, а просто результат того, что мы развиваемся, а не развиты, да. Что касается нефтяных и газовых, то, как мы с вами уже говорили, в нефтяных и газовых регионах в силу налога на недра больше денег на месте остается.
Согласен, Дмитрий Анатольевич, но я все-таки не могу это вот прям серьезно понять. Я вот случайно на выходных программку одну поймал, правда, по телеканалу, который не вспомню, но там суть была в том, что миллионер, даже не миллиардер, миллиардер приезжает в какой-то вот, уж извините, глушь, американскую глушь, городок Эри на острове, не на острове, на берегу озера с соответствующим названием. И вот у него там задача за 90 дней создать миллионный бизнес. И я посмотрел вот эти виды города Эри, штат Пенсильвания. Это 2 часа на машине от Нью-Йорка. И ничего, и разруха, и депрессуха, нет, и ржавый пояс тут же рядом.
Все-таки именно в ржавом поясе.
Ну, почему? Это там совсем-совсем, вот это совсем, вот, прям почти оно.
Вот,
нет,
потому
Эри,
что
это почти оно.
Ржавый пояс, это что? Он же умер не от бедности, а от богатства.
Ну как?
А так, производить в Америке товары
да,
невыгодно.
Да, там прямо это сказали, перевезли производство в Китай, в
да,
Азию,
да,
все дела.
Да, да,
угу.
Это же от того, что очень высокие зарплаты. То есть, чтобы ржавый пояс перестал ржаветь, нужно резко повысить производительность труда, а не увеличить заработную плату. Понимаете?
Mm-hmm.
А в наших бедных регионах, первое, что вам скажу, что надо увеличить заработную плату. Немножко разные задачи.
Так а какая разница, если на выходе одно и то же?
Нет, это не одно и то же.
Ну, как не
понимаете?
Одно? Здесь на зарплату
они,
можно
грубо говоря,
мало, там
от старости.
Много. Здесь депрессуют, там депрессуют.
Нет, они, грубо говоря, загибаются от старости, а у нас детские болезни.
Ну, погодите. Если посмотреть всякие мичиганские пригороды, и вот я опять же напомню, это алабамские фермы, где на 10 человек в сумме 10 зубов, ну, я не буду говорить, что у нас прям все так классно и здорово.
Я не к тому, что у нас хуже. Угу. Просто структура разная.
Структура разная, но результат-то один.
Нет.
Людей не совсем... нет, люди уезжают.
Люди уезжают, правильно. Но если они там останутся, они не будут жить счастливо. У них действительно не будет движения вперед.
Да.
Но доходы у них будут весьма и весьма достаточные для того, чтобы...
Да не будет доходов, нечего покупать. Магазинчики закрываются.
Магазинчики закрываются, потому что все уезжают.
Правильно. Да? Как и из российской деревни.
Вот. Да, из российской деревни уезжать уже давно некуда. Это вы, у вас оптимизм.
Да.
У нас из городов уезжают.
Ну, я имел в виду маленькие города, естественно.
Да. Понимаете, я говорю, у нас немножко это по-разному происходит. Это первое. Второе. Все-таки уровень разрыва, извините за такой не очень корректный термин, да, там ниже. То есть разница
с этим,
меньше.
С этим соглашусь. Другое
дело. Третье, да-да. Может быть, ключевое. Понимаете, в чем дело? Есть уровень, который принципиален, да? Это уровень того, что у нас называется прожиточным минимумом. Да? То есть вот в Америке нет людей, кроме асоциальных, которые живут хуже определенного уровня. Вот, вот это невозможно, потому что придет социальный работник, принесет велфер.
Угу. Да? Ох, я поспорил с вами немножечко. Другое дело, что времени у нас здесь непозволительно, просто потому что есть и многочисленные гетто, в том числе, где и незаконные, как это сказать, незаконные мигранты, нелегальные мигранты живут.
Ну, простите, нелегальные мигранты, они вообще-то не граждане Соединенных Штатов.
Не граждане,
вы могли бы мне ответить жестче. Вы мне не сказать, а вот посмотрите на белых, да, вот черные в больших городах в Америке. Да, они живут хорошо, ничего не делают, порой по несколько поколений.
Да,
те самые белые, бедные белые живут не так. Я согласен, но это их позиция. Понимаете, это, Америка потому и жива, она потому не умерла от старости совсем, что есть эти белые. Это, кстати, те, кто голосует за Трампа.
Дмитрий Анатольевич, мне очень хотелось бы продолжить эту беседу. Я надеюсь, мы к ней обязательно вернемся, но, увы, в другой день, в другое эфирное время. Сейчас нужно еще несколько историй разобрать. Единственное, наших слушателей приглашу к нам на сайт, где можно поделиться своими какими-то, может быть, отчаяниями, может быть, мыслями относительно того, где и на какую зарплату можно купить. Радиоспутник.ру. Приглашаю всех наших слушателей на сайт.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru.
Ну а мы от сложной, от, мне кажется, даже в какой-то мере философской истории перейдем к достаточно простой. Вот тот самый, то самое курение, тот самый открытый огонь на балконах вот привел к первому штрафу. Кто-то покурил, естественно, штрафанули не за курение, а за возникший пожар. Дмитрий Анатольевич, а на будущее, на ваш взгляд, вот этот показатель, прям даже показательный этот штраф выдается, мне кажется, этого человека, которого оштрафовали, могут еще и на ток-шоу различные приглашать на центральный канал.
Не удивлюсь так.
А дальше как?
А дальше, скорее всего, никак. Угу. По очень простой причине. Много очень. То есть, понимаете, массовые преступления очень трудно наказывать. Тем более, когда они столь незначительные.
А
это в данном случае одно и то же. Да? Вы штраф выписали, вы его наказали.
А, ну, то
вы его найдете
все, я вас понял,
в
да.
таких количествах, да, того, кто будет штрафовать. Вот вы идете мимо дома, там в окнах курят. Да? Вы искренний гражданин. У вас есть закон, согласно которому за это надо штрафовать. Что будете делать?
То быстренько это приложение какое-то находите, срочно кляузу писать.
Ну хорошо, вы ее написали. Участковый один, и у него не один дом.
Если бы они еще активно работали.
Даже. Они не очень активно работают, но представим, что там такой Карлсон, да? С моторчиком. Даже если там будет Карлсон, ему на всех не хватит. Понимаете? Физически просто не хватит.
Ну, а может быть, действительно это здравая вещь, профилактически грохнуть штрафом побольше, прям растрезвонить
да
об этом,
понимаете,
как, чтобы вот это отложилось.
Есть очень старая истина, не нами с вами придуманная, а давно отработанная. Главное в любом наказании – это неотвратимость.
Угу.
Ну, если грохнуть, надо грохать месяцев 6 и всех. То есть вот бросить весь аппарат МВД, и через полгода это может дать какой-то, может еще не дать. Может дать какой-то эффект. Если вы будете ловить одного в доме, то остальные 449 квартир умрут со смеху, пока вы будете его ловить.
До тех пор, пока окурок не прилетит к ним в открытое окно, с этажа выше.
Так у меня постоянно прилетает. Вот рядом. Поэтому я-то понимаю смысл, да, этого штрафа. Но от того, от кого она летит, ему эта проблема непонятна. Потому что он летит от него и к нему назад не вернет.
А как вы думаете, вот момент, вот эта проблема очень широко освещается в прессе, в СМИ. Вот штраф, опять же, не случайно вспомнили о том, что это можно хоть на ток-шоу выводить. Может быть, это как-то вот внимание-то повысит?
Ну, повысит,
ли,
конечно. Ну, понимаете, если человек понимает, что до него не докопаются, его ответственность очень сложно повысить.
Зато его в Фейсбуке поругают.
Нет, вот этого поругают, вот конкретно. Да?
И меня, если я скажу, ну, а что, я вот типа как курил, так и курю. Да. И как прилетят 400 тысяч этих воинов клавиатурных.
Вот. А я очень сомневаюсь, что мой сосед вообще знает, где Facebook. Он как курил, так курить и будет. И я даже к нему не в претензии. То есть я прекрасно понимаю, я перевожу это, например, на своего деда, который жил в эпоху до компьютеров и до всего-всего-всего. Я понимаю, что он тоже курить бы не бросил. Но все равно делать что-то надо. Да? Другой вопрос. Те, кто придумали этот штраф, должны были подумать об альтернативе. Тут вот одна сторона, это неизбежность.
Нет, погодите, что значит вокруг альтернативы? Ну, хочешь курить, нет. Кури либо в отведенном месте, либо у себя дома с закрытыми дверями.
Вот.
Как это, вот, что
а
там?
Можно курить у себя дома с закрытыми дверями, и через сколько минут появится петиция с просьбой запретить это, когда у вас в воздуховоде все это начнется? Это хорошо, если дом новый. А если дом старый, вместе со всем с этим побегут всякие живые существа, крайне вам неприятные.
Угу. А? Так может это как раз, смотрите, давайте
это
смотреть
вот
многоходовочку.
Это же самая проблема с, курение, с местами для курения. Ага. Да? Вот оно одно, например, в огромном здании офисном. Я не буду называть, это реальное здание. Вот большое здание.
Но, Дмитрий Анатольевич, я тоже хочу здесь напомнить, что у нас достаточно много времени в эфире было посвящено этой истории, и я очень важное внимание обращу на то, что оштрафовали не за курение, оштрафовали за последствия. Запрещают что? Запрещают вот это как невнимательно относиться к последствиям. Если куришь, но потом в баночку все это запихнул в какую-то, штрафа не будет. Штраф будет, если ты будешь швыряться окурками.
Ну, с другой стороны, вы абсолютно правы. Если пожар начался, не заметить этого уже нельзя.
Да.
Даже проблемой, которую мы с вами обсуждали, снимается в таком случае.
Абсолютно. Давайте еще раз перейдем. Кстати, вот тут у нас сейчас блок прям как это быстрых страсть каких любопытных сообщений, которые одно с другим связано. А начнем вот смотри с чего. Заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, которое рассуждает о привлекательности России как страны в целом. И как страны привлекательной для туристов и для инвесторов. Здесь, наверное, можно чуть-чуть обобщить. Но начинает он, а это все происходит на саммите, всероссийский саммит сферы гостеприимства. И речь в первую очередь, конечно, про туристическую привлекательность. И вот он говорит, нужно развивать сферу гостеприимства. И это же действительно очень важный момент, от которого никуда не деться. Ведь, условно говоря, при прочих равных человек полетит куда-нибудь, не знаю, я в Тунис полетел. Почему? Не потому, что там люди радушнее, или потому, что я не патриот, а потому, что я приеду, и все в порядке. Мне не, ну, не важно, улыбаются мне или нет.
Мы как-то с вами это обсуждали.
Да, поэтому возвращаемся.
Здесь есть два аспекта, на мой взгляд. Может быть, вы найдете 3-4. 2. Первое, это все-таки само радушие. Все-таки важно, улыбаются вам или нет.
А какая разница, улыбаются нет, если человек все профессионально делает?
Ну вот, просто понимаете, когда он еще в спину вам смотрит добрым взглядом насчет того, что приперся...
Мне абсолютно тут, все равно.
Знаете,
главное,
вы,
чтобы почистился, убрал или
так,
создал...
Так, теперь второе. Да, давайте, да, давайте. Вот, да, вот это как раз то, о чем вы говорите. Надо было с этого начать просто, это моя ошибка. Да, надо было с этого начать. Второе, это сама инфраструктура. Вот он такой весь герой, он хочет почистить, у него, извините, вантуза нет. А так все хорошо. Понимаете, то есть... А, первое, должны быть современного уровня физические условия, материальные условия, да? Б, определенный настрой людей. А настрой этот рождается. А настрой этот рождается, понимаете? Не сам по себе, и не потому, что он в душе любит гостей или не любит гостей, а в том, как он сам живет. Если он живет нормально... то он будет всем улыбаться, не потому,
но
что его заставили.
Вопрос нормальности, вещь относительная. Я прекрасно видел, в том же Тунисе отъедешь, не знаю, метров, ну не метров, ладно, 2 километра от отеля, который весь из себя такой современный, внутри прям зелено, классно и красно, а там развалины трущобы и дома, которые пристраиваются сверху, потому что это местная тунисская традиция.
Да я даже не об этом, я о том, что вот этот человек должен чувствовать себя нормально, да?
Чувствовать правильно, он должен оплату труда получать свою адекватную.
Да, на том уровне, на который он...
А кто эти моменты должен решать? На федеральном уровне можно сказать?
Нет, ребята, если вы
все...
объявили, что у вас радушие стало государственной задачей, то решать придется на государственном уровне. Потому что ни один бизнесмен не платит больше, чем он может платить. Это нормально. Это нормальная позиция бизнесмена. Если бизнесмен станет платить больше, чем тот минимум, который он должен платить, он называется благотворитель. Но существуют другие институты, которые должны его к этому побуждать. Налоговыми льготами, теми же проверками и штрафами, чем угодно. Да? Чтобы люди чувствовали себя спокойно, уверенно. И тогда они всем будут улыбаться. Почему улыбаются в Греции, которую мы с вами обсуждали, в Тунисе? Потому что они нас с вами любят. Да, они не знают, где
мы живем. Потому что они живут за это, за счет этого счета.
Не просто живут. Они это понимают, что они за счет. А у нас ведь еще традиция историческая в стране. То есть звучит так: я тут одна, а вас тут много.
Да-да-да, это очень здорово.
Это наша любимая национальная традиция. Она исторически есть.
Но в этом смысле, Дмитрий Анатольевич, я к тому и вел. Я предпочту профессионального, неулыбчивого сотрудника сервиса, который все сделает нормально, чем улыбающегося, радушного встречающего, который меня отведет в подгнивший домик, где нету, извините, удобства за углом, там две палки вкопаны, вот те самые из анекдота. Душ на этаже, а не знаю чем, окно не открывается. В этом смысле соглашусь. Давайте к еще одному небольшому такому развитию вот этой ситуации перейдем, но сразу после того, как я напомню, что и в соцсетях Радио Спутник активно присутствует. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассники. Везде вас приглашаю, везде вас будем рады видеть. Подписывайтесь, участвуйте в дискуссиях.
Вы слушаете Радио Спутник.
Дмитрий Анатольевич, очень важная область, вот как это сказать, даже подобласть в отдыхе – это детский отдых. И вот тут рапортуют, что по сравнению с прошлым годом в 4 раза возросло количество обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка, проверяют огромное количество организаций отдыха и оздоровления детей, очень чеканно так звучит, но тем не менее, нарушения выявляют огромное тоже здесь количество. Вот это все, как сказать, вот пока те громкие случаи не грохнули с пожарами, с наводнениями.
Вы знаете, я помню, как вот была страшная трагедия в Беслане, в школе, помните, вот в начале в самом начале 2000-х.
Ну, Беслан вы имеете, или
да.
Что вы имеете в виду?
И как
совсем
после...
недавно в лагере.
Ну, это давно
сгорело.
Было, это просто я вот участвовал в тех комиссиях, которые ездили,
смотрела. Все, я понял, мы сравниваем по прошествии времени.
Вот, да, мы тогда, и я вам уверяю, не только конкретно наша работа, но вся, весь комплекс работ сильно увеличил безопасность школ. Да, вот то же самое. Хотя здесь мы говорим не о безопасности такой вот политической, да, а о безопасности пожарной и прочей. То же самое. Хорошо, что люди стали это выявлять. Вы же не думаете, что в прошлом году, позапрошлом, лагеря были лучше, чем в прошлом? А потом
думаю, что
кто-то их,
изменились.
Подлый враг, испортил, да?
Угу.
Они всегда такие были. Просто раньше мы, опять же, это продолжение действительно предыдущей темы. Первый наш лозунг «я тут одна», а второй лозунг «наши везде устроятся».
Угу.
Да, вот по принципу «наши везде устроятся», а авось как-нибудь понесет. Страшные трагедии, лучше бы их не было. Но хотя бы пусть по поводу этих трагедий какое-то количество этих недоделок будет устранено. Слава Богу.
Дмитрий Анатольевич, а не находите, что в этой ситуации, ну как это сказать, обычное, нормальное, конструктивное развитие-то невозможно, потому что, ну, человеческий фактор никогда однозначно исключить не получится. И поэтому, ну, произойдет, ну, не дай бог произойдет что-то, где-нибудь какой-нибудь косячный, не знаю, сотрудник, где-то кто-то не проверили, где-то не докрутили, в итоге полыхнуло, в итоге затопило, в итоге жертва. И СМИ говорят, что, вот, а вот смотрите, какой у нас детский отдых.
Представьте себе, что вы директор лагеря, в котором отдыхают ваши дети.
Свои же так.
Все. Вот все, что вы сказали, уже невозможно. Он костьми ляжет и всех уложит. Да, у него все электрики будут шелковые, шелковые, лучше всех на свете.
А меня хватит как директора на то, чтобы контролировать каждого электрика? Каждый
в своем лагере хватит. Ну, в смысле, всех электриков во всех лагерях,
и
конечно же, нет.
И всех уборщиков, и всех поваров, в лагере, естественно, и охранников.
Вы знаете, оторвав им пару раз пару пальцев, вы их отконтролируете на всю оставшуюся жизнь.
А это к возвращению темы штрафа за курение, который нужно постоянно песочить на протяжении какого-то времени.
Да. Нет, ну, вы знаете, если вы директор лагеря, это единственная зарплата в этом селе, то очень быстро все исправится. Другой вопрос.
Другой вопрос, если мне, как это сказать, конкуренты через окно бутылку с зажигательной смесью не забросят.
А я даже не об этом. Ну, лагеря некоторое количество. Вот родителей хватит.
Родителей в каком плане вы имеете?
Ну, чтобы директорами и замдиректорами лагерей были только родители отдыхающих.
В этом смысле слова. Я думал, вы все-таки переводите к тому, что это как раз та позиция уже, где директор-чиновник должен становиться директором-человеком, что ли, и в первую очередь воспринимать людей, которые к нему приехали, неважно, дети это или взрослые, или пенсионеры, не как люди, которые ему платят деньги, как свои родственники.
Не, ну это вряд ли.
Гостеприимство то
самое. Это вряд ли. Чиновник российский исторически привык ставить между собой и остальным обществом большой высокий барьер. Не потому, что он плохой человек. Он, может быть, у себя дома очень хороший человек. Угу. Но он всегда исходил из того, что власть — это он, а все остальные не власть. Угу. Нас так учили. Я сам бывший чиновник. Нас так воспитывали.
Я от себя скажу. Я всегда был за здоровую бюрократию. Если у чиновника есть набор книжечек и методичек, которыми он руководствуется, и он руководствуется только ими, это прекрасно. Неважно, какие эмоции по этому поводу испытывает и он сам, и те люди, которые к нему приходят. Другое дело, что эмоциональные вещи, она как-то
нет,
чаще
берет
свое. Нет,
то, что вы его сказали, что там воспринимать как своих родных, вот не будет он воспринимать как.
А это вы сказали, пусть он представит, что у него дети там.
Не-не-не-не, вы представьте, что это ваши дети. Ага. Вот если директорами лагерей ставить людей, которым очень хочется, чтобы отдыхающие отдыхали, все будет хорошо.
Ну, тоже момент, к которому стоит обращаться и за которым стоит действительно следить и следить постоянно. Увы, громче, конечно, новостную вот эту вот поверхность колышет какие-нибудь трагичные случаи, увы, но таков человек, он на желтое сообщение, на громкое, на трагичное кликнет с куда большей долей вероятности. В завершение, может быть, легенький момент, но тем не менее, вот очередное исследование, вот обожаю такие вещи. Сколько исследователи, специалисты Mail.ru Group об этом поинтересовались? Точнее, нет, прошу прощения, источник я что-то сейчас не могу найти. Ну, не суть важно. Суть сейчас как раз пока буду анонсировать и доберусь до источника. Сколько ребенок должен проводить времени в сети, в интернете, без вреда для своего здоровья? Условно говоря, 5-6 лет до 1 часа, 7-11 до 3 часов, 12-13 до 5 часов. Вот это как-то не многовато ли, Дмитрий Анатольевич?
Нет, ну это же все-таки исследование. Наверное, когда они говорили, они на чем-то обосновывались. Для меня здесь вопрос другой.
13 лет, 5 часов в интернете. Мне
нет,
прям уже
это после 5 часов наступят последствия биологического характера. Да. Это не значит, что вот надо его приковать и меньше 5 часов не позволять оставаться.
Способствует развитию когнитивных функций. Вот так вот. А. Сложно сказано.
Ну, значит, способствует отрыву от действительности. Mm-hmm. Давайте перейдем на русский язык. Вопрос в чем? Понимаете, если я узнаю такие семьи, где мам с папой очень за всем этим серьезно следят. Там есть свой плюс, есть свой минус, потому что, как известно, запретный плод сладок. Но есть же семьи, где пап с мамой физически не могут за этим. Mm-hmm. Не потому, что они не любят своих детят и там сидит и сколько хочешь, да? А потому что мама с папой, помните, как у Жванецкого, ну, Райкина-то озвучивал, если бы папа получал бы чуть больше, а мама работала бы чуть меньше, потом на перевоспитание деньги бы не потребовались. Угу. Вот тут та же самая случай, только без перевоспитания. Да?
Я прошу прощения, сразу скажу как раз. Это результаты исследования представлены профессором факультета психологии МГУ Галиной Солдатовой и клиническим психологом Центра патологии речи и нейрореабилитации. То есть это не так, что британские ученые.
Нет. Вы знаете, вообще кафедра возрастной психологии на психфаке МГУ была всегда очень крепкая. Они у нас преподавали, я это помню прекрасно. Да, так что достаточное основание для доверия. Но я еще раз повторяю, это вопрос социальный. Угу. Это вопрос того, насколько родители могут уделять ребенку время.
Ну а мы можем это победить-то? Мы, имею в виду, родители, которые волнуются за своих детей.
Нет,
здесь
поймите.
Безвыходная какая-то ситуация.
Почему ребенок сидит? Почему когнитивный диссонанс? Да? Почему ребенок сидит за компьютером? Потому что компьютер его единственный друг.
Правильно, да.
А у него еще мама с папой есть, они тоже вообще-то друзья. Я понимаю, что советовать легче всего.
Вы правильно говорите.
Совет.
Папа работает, а мама где, вы сказали?
Нет, ну если бы папа получал чуть больше, да, а мама работала бы чуть меньше.
Вот, тоже работает, да.
Понимаете,
да.
Ну тут и папа тоже, потому что те же компьютерные игры, которые папа с сыном час поиграет, а потом скажет, а давай с тобой поиграем где-нибудь в другом месте, да, там вот не знаю. В ту же
настольную. Мне кажется, очень правильную вещь сейчас говорите. Даже если ребенок увлечен компьютерными играми, ну, естественно, не сверх какой-то меры, там не по 10-12 часов, а какое-то там ограниченное время, это прекрасный способ и для развития, и для совместного общения. В конце концов, если ребенок хочет поиграть в компьютерную игру, поиграйте в нее вместе с ним.
Вот именно. Тем более, что есть огромное количество настольных аналогов компьютерных игр. Есть, кстати, в Москве пока имеет точно есть специальный магазин. Насчет других
сейчас, кстати, действительно и магазинов, и клубов, и как это называется сейчас, кафе, антикафе, да, которые позволяют самые разные вещи, и игровые, и в том числе и с приставками, и в том числе с настолками, поэтому, как это сказать, родитель свое внимание и свою заботу о ребенке проявить может по-разному. Дмитрий Анатольевич, спасибо огромное. Некоторые из ключевых тем этого дня разбираем с Дмитрием Журавлевым.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.